Семел лишь самую чуточку ущербный, почти правильным диском стоял в зените. Все вокруг серебрилось загадочным сиянием, причалы, вода, строения и корабли. Для сухопутного неожиданного налета на чрезвычайно опасного противника время было бы крайне неподходящее. Но задуманной Сварогом лихой операции это нисколько не касалось. Действовать, строго говоря, придется ниже уровня земли, где не бывает ни дневных светил, ни ночных. «Я всего только хотел жить спокойно», — сказал Торч со вздохом. «Подниматься медленно, но верно, зарабатывать больше». Сварог его ни о чем не спрашивал. Торч нудил что-то еще, классический набор оправданий для влипших в серьезные неприятности людишек его пошиба. Но Сварог, разумеется, не слушал, смотрел на море. Наконец показалась суденышка, судя по курсу, каким оно шло под единственным верхним парусом, это, наконец, прибыла Мара. Самый настоящий рыбацкий парусник для открытого моря. Широкий, вместительный корпус, две мачты, на корме виднеется лебедка для невода, и возле нее уж занял свои места боевой расчет. Сварог без труда рассмотрел Мару среди нескольких широкоплечих верзил. «Все в порядке», — сказал он. «Отправляйтесь, граф». «Горжак задержался», — сказал неуверенно. «Мне все же как-то не по себе, что приходится вас одного отпускать». «Глупости, граф», — сказал Сварог уверенно. «Пораспросите потом своих новых друзей. Они вам расскажут, что я вытворял в одиночку. Приврут и приукрасят, конечно». Но не особенно. Идите. Горжак неловко отдал честь, повернулся к щитоводу. Ну, смотри, у меня чернильная душа. Если что, на том свете найду. И тогда тебе солоно придется. Не пугайте. Вяло, невразительно отозвался Торч. Король совершенно точно заметил, что обратной дороги нет. Если не вы меня прикончите, то хозяин. Попала мышка. Между двух жерновов. Многозначительно покачав кулаком у него под носом, Горжак повернулся и стал спускаться по откосу к тому месту, где привязал челнок. Они остались вдвоем. Слева протянулся выше человеческого роста гребень волнореза. Справа, в некотором отдалении, виднелся причал торгового дома, Астарах, Финар, Саравый, родичей и принадлежащие помянутым негациантам склады. Массивные внушительные лабазы с крохотными зарешечными окошечками под самой крышей, окруженной стеной в полтора человеческих роста. Многочисленные осколки битого стекла, вмурованные по ее гребню, искрились в сиянии ночного светила. Изнутри порой доносилось бдительное побрехивание караульных волкодавов. У причала не было ни единой живой души, ни единого судна. Сварог не двигался с места. Налет на торговый дом не был привязан к конкретному положению стрелок на циферблате часов. Все зависело исключительно от него, так что хватало времени еще раз все обдумать. Лишний раз повторить в памяти последовательность действий, укрепиться в собственном решении. Он решил ворваться туда в одиночку. Благо, противник, хотя и заметно превосходил числом, величиной был с мизинец, и это сводило численное превосходство на нет. Никакого оборонительного оружия, способного причинить вред большим людям, у крох не имелось. Да и не подействовал бы на Сварога такой. Идея была проста, как все гениальное. Лишить подлодку возможности передвигаться, после чего моряки волей-неволей вынуждены будут вступить в переговоры об условиях капитуляции. Если лодке все же удастся вырваться наружу, на глубину, в дело вступит кораблик под командой Мары, потому что наверняка забросили сети. Им попросту не уйти. Там же у любой субмарины есть ахиллесова пята внизу. винты. Даже атомные ракетоносцы из покинутого сварогом мира, намотав на винты изрядное количество прочных рыбацких сетей, оказались бы в ловушке. Что говорить об этих? Вытащат лебедкой за милую душу. Можно, конечно, действовать совершенно по-другому. Привлечь лихих ребят из серебряной бригады. И в подвал ворвалась бы дюжина вооруженных до зубов спецназовцев императорской гвардии. Но в том-то и дело, что при таком раскладе не изменится ровным счетом ничего. Точно так же неустранимой останется. Главное — возможная опасность — гипотетические ядерные ракеты на борту. У ларов пока нет оружия, способного остановить ядерные реакции. Оно лишь создается в страшной спешке. Испытано, но до боевых образцов не доведено. Поэтому совершенно неважно, в одиночку сварог туда идет или в сопровождении вооруженного супертехникой взвода. Если не повезет, последствия при обоих вариантах будут одинаковы. Атомный грипп над Фернолом. Сварог коснулся тяжелого предмета в накладном кармане простого гильдейского хомерика. Официально эта штука, размерами и весом схожая, пожалуй, что с парабеллумом, именовалась совершенно иначе. Но сварог простоты ради мысленно назвал ее бластером, вспомнив свои любимые фантастические романы. Честное слово, оружие отвечало всем характеристикам пресловутого бластера, поскольку размеры имело небольшие, а стреляло энергетическим лучом. Бластер он и есть бластер, нечего голову ломать. Не было ни волнения, ни страха. Один только непонятный, никогда не воевавшему народу, звонкий душевный напряг. Ощущение сжатой пружины в каждой клеточке тела. «Ну что, пойдемте, что ли, любезный Торч?» — сказал сварог совершенно нормальным тоном. «И смотрите у меня». И показал Торчу в подвале действие бластера, и он знал, что должное впечатление произведено. «Да ладно вам, Ваше Величество!» — чуточку сварливо отозвался Тор. «Все будет в лучшем виде. Мне одеваться некуда. А вот вы отныне будете с меня пылинки сдувать, уж простите за прямоту, потому что я у вас пока что единственный знаток потайных пристаней. Когда еще другие-то появятся? Рассуждая по-купечески, самое время обговорить жалование». Сварог остановился, фыркнул и покрутил головой от такой наглости. «Когда захватим лодку, я тебя, сукина кота, озолочу», — сказал он убедительно. «А пока что не стоит считать деньги. Плохая примета, удачи не будет». Они неспешными шагами приблизились к воротам. Торч взялся за одну из многочисленных железных финтифлюшек вокруг замочной скважины и легко ее повернул. Внутри отчетливо забрякал колокольчик. Очень быстро открылось крохотное окошечко, показал чей-то немигающий глаз. Несколько секунд их разглядывали. Потом невидимый обладатель недреманного ока спросил: «Кого там несет?» «Не узнал про хвост?» — барственным тоном осведомился Торч. «Узнать узнал, сударь. А это кто с вами? Из тех, кто не твоего ума дело?» — бросил щитовод. Глаз уставился на сварога. Сварог постарался придать своей фальшивой физиономии предельно надменные выражения, хотя был в простом хомерике с бляхой бронзовой гильдии, какая нашлась под рукой у шпиков, то и прицепил. «Но так сразу и сказали», — проворчали за воротами. Совсем тихо стукнул хорошо смазанный засов. В одной из створок распахнулась высокая калитка. Первым вошел Торч, за ним шагнул сварог, держа руку в кармане. Никаких неожиданностей за воротами не оказалось. Обширный, на совесть замощенный двор, тройная шеренга лабазов, чистота и безлюди. Привязанные у конуры лохматые псы взлаяли было, но сторож прикрикнул на них, и они нехотя улеглись, ворча, скребя когтями брусчатку. «Я так понимаю, в отдельный амбар направляетесь?» — осведомился часовой, широкоплечий детина, вооруженный чересчур серьезно для купеческого сторожа. Армейский саперный тесак, пара пистолетов за кушаком. Торч со всей возможной язвительностью сообщил. «Нет, проходили вот тут мимо и решили в шары сыграть, благо тут двор гладкий». «Ну, так бы сразу и сказали», — проворчал детинушка и мгновенно потерял к ним интерес. Он присел на лавочку у ворот, привалился затылком к стене, явно намереваясь чуток подремать. Торч, не оглядываясь на спутника, уверенно направился к самому крайнему пакгаузу, стоявшему всего-то в ардах в 50 от кромки причала. Сварог торопливо пошел следом. Пока что все шло гладко. Бросив быстрый взгляд в море, Сварог увидел там лежащего в дрейфе рыбака, чуть левее, недалеко от берега. «Ну, помогай Бог», — подумал он отрешенно. «Сейчас начнется». Под деревянным навесом, прикрывавшим вход в пакгаус, топтался брат-близнец привратника, столь же широкий в плечах, вооруженный также серьезно. Этот отступил с дороги без всяких вопросов и лишней болтовни. Сварог держал руку на бластере. Он выкачил из Торча абсолютно все, что тот знал о потайной пристани. Был уверен, что тот не врет. Но все равно толковый король по врожденной подозрительности всегда должен ожидать чего-нибудь эткого. Торч предупредительно распахнул перед ним дверь, но Сварог пропустил вперед проводника, а уж потом зашел сам. Они оказались на верхней ступеньке каменной лестницы, уходящий вниз по узкому тоннелю, довольно ярко освещенному, висящей на крюке гроздью из трех кармамильских ламп. Лестница упиралась в железную дверь, снабженную кодовым замком, в точности такую, как Сварог видел в доме на дне озера. Ничего удивительного. Военные базы всегда строят по некоему шаблону. Следует ожидать, что и внутри все будет. Ну, да, почти однотипное. Торч, распахнув дверь, снова наладился пропустить Сварога вперед, и Сварог на сей раз вошел первым. Правда, следя краем глаза, чтобы проводник не задал стрекача и не пытался двинуть его по голове. Почти такой же бассейн, тех же размеров и пропорций, ярко освещенный тройным рядом электрических ламп под сводчатым потолком. Но этот не был пуст. У торцевой стены со знакомой уже шеренгой невысоких по колено обычному человеку ангаров и жилых помещений стояла, упершись в нее бульбообразным носом, подводная лодка Токерана. Зарубкой распахнута с полдюжины люков, и там кипит работа. Десятки крохотных человечков выгружают что-то, спускают в пришвартованные к субмарине надувные лодки, и они плывут к причалу, а другие, разгрузившись, возвращаются. Малюсенькие погрузчики лихо заезжают в распахнутые ворота ангаров, на причале тоже суета, и над всем этим, на высоком, в рост Сварога флагштоке, красуется незнакомый штандарт. Черно-синий, с золотой змееподобной тварью, изогнувшейся вокруг золотого меча. Они стояли на верхней ступеньке лестницы, ведущей к бассейну. Никто из лилипутов не обращал на них внимания, и Сварог понял, что Торч его не подвел. А ведь до последней секунды следовало допускать, что есть возможность незаметно подать сигнал тревоги. Кроме кошачьего глаза, Сварог в последнее время обзавелся еще и полезной в некоторых случаях ухваткой под названием «подзорная труба», позволявшей сейчас разглядеть крохотных человечков и все им принадлежащее во всех деталях, словно в некий микроскоп. Очень полезная ухватка, когда имеешь дело с токерангом. Так что он видел даже пуговицы на синих мундирах с черным узором на груди, даже цвет глаз и аккуратные прически. Они ничем не отличались от людей. Точные копии, только крохотные. Совсем молодые, в годах, поджарые и полноватые. Что-то назойливо гудело в подсознании. Какая-то смутная ассоциация. Ага, когда ему было лет 5, он верил, что описанный в приключениях незнайки мир коротышек существует на самом деле. И надоедал родителям, требуя, чтобы они, когда будет у них отпуск, его туда отвезли. Родители под разными убедительными предлогами поездку откладывали, не разубеждая, ну, а потом он подрос и поумнел. Сварог подумал, что все-таки попал в мир детской мечты. Да нет, ничего подобного. Эти деловито суетящиеся вояки ничем не напоминали жителей цветочного города. Были полные противоположности. Ну, что за чепуха лезет в голову? Тоже нашел время. Он опомнился, вновь стал жестким и собранным. Вынул из кармана тяжелый бластер, тщательно примерился, вскинул оружие. Короткий шипящий треск. Ослепительный луч упал на воду. Вмиг взлетело облако пара, черкнул по корме субмарины сверху вниз. Сварог убрал указательный палец с клавиши. Когда рассеялся пар, увидел, что все сделал идеально. Кусок кормы, отсеченный вместе с винтами, уже потонул. В образовавшемся идеально круглом отверстии виднелись тонюсенькие трубы, из которых била какая-то темная жидкость, а из других валили крохотные клубы пара. Туда уже вливалась вода, и где-то в глубинах субмарины уже надрывались пронзительные, звонкие, надо полагать, пресловутые колокола громкого боя, и тоненько взвыли сирены, и часто-часто замигали над причалом желтые огни. После нескольких секунд всеобщего замешательства на причале развернулась самая настоящая паника. Разгрузка моментально прекратилась. Те, что стояли на корпусе лодки, замерли, задрав головы, а те, что на пирсе, бестолково носились в разных направлениях. Только один единственный крохотный придурок, не потерявший, надо полагать, присутствие духа, какое-то время лупил по Сварогу из малюсенького блестящего автомата, но вскоре перестал, видя, что старается впустую. Вполне вероятно, что у них существовали точнейшие инструкции на подобный случай. Как-никак военно-морской флот. Это подразумевается. Обязаны быть уставы, регламенты и инструкции по чрезвычайному положению. Видимо, все дело в том, что подобное случилось впервые за многие годы. И оттого инструкции вылетели из головы. Бывает. Сварог стоял на верхней ступеньке, держа бластер дулом вверх, не без удовольствия, глядя на переполох. Он вспомнил Делебюю и с величайшим трудом убрал палец с клавиши, медленно разгибая его так, словно преодолевал чей-то нешуточный напор. Для мести было рановато. Следовало отбросить эмоции и чувства. Толпа крохотных человечков отхлынула к ангарам. Остались только четверо. Определенно командиры. Узоры на груди у них были не черные, а вышитые серебром и золотом. На плечах сверкали непривычного вида эполеты. Стояли плечом к плечу, смотрели на него, задрав головы. Сварог оскалился, чувствуя себя победителем. Даже если у них на борту есть ракеты с ядерными боеголовками, выпускать их бессмысленно, влепятся в подвальный свод. Эти крохи погибнут в первую очередь. Ну, не камикадзе же они в самом-то деле. Он сделал многозначительный жест бластером. Для пущей наглядности, чтобы уяснили, кто теперь в доме хозяин, на миг прижал клавишу. Луч метнулся под потолок, разнес парочку ламп, и в воду посыпалось стеклянное крошево. Присмотрелся к крохотным лицам тех четырех. Все поняли. Судя по унылым, яростным физиономиям, исполненным той же бессильной злости, что сжигало его в заливе Мардин, когда взметались белопенные фонтаны, и один за другим уходили под воду гордые и красивые корабли. «Ну вот и ладненько. Начнем, пожалуй». Он произнес громко, внятно: «Ну что, господа мои, будем обсуждать капитуляцию?» Они не сдвинулись с места, ни слова не произнесли. Только один из них, самый старший по возрасту, самый осанистый, весь в золотом шитье и орденах, обернулся куда-то к ангару. Сварог посмотрел в ту сторону. Там, на рифленой стене, была укреплена блестящая плоская коробка. Ее крышка была откинута, и внутри сверкал замысловатый рубильник, и возле, держа на нем руку, стоял на вытяжку офицер, не особенно и пожилой, бледный, как смерть, крепко сжавший губы. Сварог в краткий миг понял все, что кое-что все-таки не предусмотрел, плохо зная противника, и понял, что ничего не успеет сделать. Слишком поздно. Он, не желая сдаваться, попытался попасть в человечка у рубильника, нажал клавишу, стал опускать ствол бластера, осознавая в отчаянии, что не успевает, видя, как луч падает со свода, шипя, оставляя огненные зигзаги, вздымая облачка пыли. Офицер с закаменевшим лицом опустил рубильник. Весь мир вокруг Сварога превратился в ослепительное сияние, а потом обрушилось ничто. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.